Мир Божий вам, братья и сестры. Откройте Евангелие, мы будем читать Евангелие Марка, 2 глава. Сегодня я буду читать первых 12 стихов Евангелия Марка, 2 глава, с 1 по 12 стихи. Через несколько дней опять пришел Он, то есть Христос, в Капернаум. И слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус тотчас узнал духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», говорит расслабленному: «тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал, взял постель и вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Помолимся Ему. Владыко Боже, благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам в этот вечер собраться в Доме Твоем. Слава Тебе за это, Господи! Я знаю, что у Тебя всегда есть пища приготовленная. Ты всегда, заботясь о нас, желаешь насытить и напитать наши бессмертные души. Господи, однако очень часто мы бываем не готовы, чтобы принимать ту пищу, которую Ты даешь нам. А поэтому, памятуя свое несовершенство, я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты сегодня вечером сделал нас способными разуметь и принимать это Слово. Дабы Слово Твое, нам и слышанное, в действительности могло принести славу Твоему имени, преображая нас Твой чудный образ. Благослови тех, кто еще в пути находится. Благослови тех, кто не имеет возможности быть в доме. Посети Твоей святой благодатью. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, мы прочитали фрагмент Священного Писания со 2 главы Евангелия от Марка, первые 12 стихов. Я убежден, что вы много раз читали этот текст. И я знаю также о том, что вы много слышали на этот текст Священного Писания проповеди, также слышали, я уверен. Да я и сам тоже несколько раз употреблял этот текст в своих проповедях. Но так как сейчас мы исследуем Писание стих за стихом, мы прошли Евангелие Матфея, теперь Евангелие Марка, вот, и тем не менее, я понимаю, что это бездна богатства премудрости в ведении Слова Божия. Поэтому, сколько бы ни говорили мы, сколько бы ни размышляли, это вечное Слово. Его невозможно ни в 10 проповедях, даже и в 100 проповедях невозможно изложить, потому что оно живое, но это не что-то застывшее. Вот, поэтому, размышляя еще над этим текстом, я думаю, что, наверное, и для вас будет интересно, вот, и важно эти некоторые мысли и истины, которые я хотел изложить сейчас. Вот. Какой стержень этого отрывочка Священного Писания? Знаете, я пересмотрел на этот счет, есть и много толкований, и литературы, и другом, все, и в разных направлениях этот текст изъясняется. Вот. Кто-то особенно ударяет именно на этих пять человек, четверо несли, а пятый был больной, расслаблен. Кто-то на это ударяет, кто-то ударяет на другие вещи и все. Но если мы внимательно читаем этот текст и особенности, если мы внимательно читаем Евангелие Марка, то в него есть особенность, которая прослеживается во всем его описании. И вот смотрите, мы первую главу с мамой рассмотрели. Что мы увидели? Христос изгоняет бесов, Христос исцеляет самые различные болезни, Христос исцеляет, как тут написано в 34 стихе, многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов. То есть он стал популярным, его имя стало известным, его искали многие люди, и многие изумлялись, когда это видели. И не только изумлялись, когда они видели, когда бес оставляет человека, потрясает его, люди ужасались. Вот оно, что это такое, не спрашивали. Так что видите, что даже Христу пришлось идти в другие селения около Капернаума. Правда, у него это был план, это не то, что ему некуда деваться было, и он вынужден идти, нет, он говорит, я пришел засвидетельствовать, я должен другим пойти. И как раз так и оно и получилось. Так вот, он когда совершил там свое служение, он им проповедовал слово, и Господь возвращается опять в свой город Капернаум. Почему? Потому что он переселился, теперь он житель Капернаума, он там живет. И заметьте, что евангелист Марк говорит о том, что как только он вошел в дом, он не пишет, чей это дом, Петра ли это дом был, или это то место, где он жил. То есть, по сути дела, это абсолютно не важно и не имеет никакой значимости. И мы читаем, что слышно стало, что он в доме. И после этого мы находим, что тот час, как только эта весть прошла в этом городе Капернауме, тот час, смотрите, собрались многие так, что уже места не было в комнате, не было места в доме, поэтому даже на улице, возле дверей уже не было места. Так вот, суть этого описания, стержень – это божественность Господа нашего Иисуса Христа. Вот цель Марка, или вернее, цель Духа Святого через Марка – показать, что это Бог, воплотившийся. Это не просто целитель, это не просто фокусник или еще кто-то, а это Бог. Так вот, когда вы читаете этот отрывок, и вы замечаете, что евангелист Марк вводит новый элемент в описании, которого не было до сих пор. Но потом, когда вы будете читать дальше Евангелие Марка, то вы видите, что там дальше следует тоже пять описаний, а вот это первое описание, которое показывает вот эту оппозицию. Оно показывает божественность Иисуса Христа, и Его божественность, она встречает ярую оппозицию лидеров, религиозных лидеров Израиля. Вот оно что. Так точно и это описание. Вы знаете, если бы Господь наш Иисус Христос занимался, когда Он был на земле, занимался только исцелением, врачеванием, разрешением социальных проблем, других, вы знаете, Он бы приобрел бы огромную бы популярность и любовь, и уважение лидеров Израиля, никто бы не возражал бы. Но когда Он показывает, что Его цель не просто Он пришел для того, чтобы исцелять, или кормить, или даже воскрешать, а это воплотившийся Мессия, Бог, который пришел взыскать и спасти погибшие, который пришел исцелять не недуги, не физические недуги, а пришел исцелить духовные недуги, освободить грешников от греха. Вот что встретило ярость. Почему? Потому что Он вторгался в их духовную жизнь. А когда Он вторгался в их духовную жизнь, то она не выдерживала самой малейшей критики. А они считали, что они в действительности обладатели Царства Небесного. А Христос, когда вышел, первое, что Он вышел, он начал проповедовать Евангелие Царствия Божие. Что Он начал говорить? Покайтесь. А как каяться, если мы и так святые уже? Куда ж больше каяться? Они этого не принимали. Так вот, дорогие мои, вернемся к тексту. Стержень и ствол этого события, главная истина этого текста, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Вот что это, божество Иисуса Христа. Итак, я хочу обратить некоторые моменты, которые подтверждают Его божественность. Первое, Христос сердцевидец. Он видит веру приходящих к Нему людей. Вот эти четверо, которые принесли расслабленно, мы читаем, видя веру их. Так вот, Господь видит веру. Почему это так важно? Потому что без веры невозможно приблизиться к Богу, дорогие мои. Это Божье условие, это стандарт. Как бы ни говорили, без веры нельзя угодить Богу, ибо надобно, пишет апостол Павел, Евреям 11 глава 6 стих, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. То есть ищущим кто? Те люди, которые верят, доверяют, и они ищут Его. Дорогие мои, ни одно действие человеческое, ни один поступок человеческий не принимается Богом, если он без веры. Это ясно, как Божий день. И он подчеркнул, в этом-то и заключается его божество. Почему он принял этих людей? Почему он сделал это исцеление? Почему он сказал такие слова? Потому что он видел веру этих людей. Замечайте еще, где эта вера? Очень часто люди говорят, хорошо, вера. Люди говорят, можно верить в душе, главное верить в душе. Так вот, где эта вера? Она в душе? Однако, для читающих этот текст Священного Писания, в чем выражается их вера? она выражается в их действии. Поэтому, дорогие мои, да, главное иметь веру в душе. И если эта вера есть в душе, то ее проявление всегда будет видно. Вы помните, говорит апостол Иаков о том, что вера без дел мертва, ее нету там. Так что люди, когда говорят, я в душе верю, ну хорошо, а в чем она выражается? Значит, ее нету, этой веры. Поэтому посмотрите, видя веру их, в чем она выражается? Она выражается в сострадании этих четверых. Она выражается в их труде. Посмотрите на собравшихся здесь людей. Замечайте, что он пришел в Капернаум, и если он раньше был в доме Петра, мы читаем, то там при захождении солнца собрался весь город. Но когда он вернулся опять, смотрите, в этом описании нету ни одного больного. Да, народ собрался со всего города, все, даже у дверей не было места. Но апостол или евангелист, вернее, Марк, абсолютно не упоминает, что тут были тоже какие-то больные, нуждающиеся в Иисусе Христе. Так вот, дорогие мои, посмотрите, на собравшиеся, они пришли в этот дом для чего? Чтобы послушать Слово Божие. Хорошо, в чем выражается вера этих людей? В том, чтобы слушать? Посмотрите, какая разница, вот вера этих четырех и вера этой толпы, которая собралась в этом доме. Эти четыре имели веру какую? Веру сострадающую. Они сжалились над этим больным человеком. То есть они все оставили. Они не думали себе, они взяли его, они сюда его принесли. Для чего? Для того, чтобы Христос мог исцелить его. То есть они верили, что Христос может это сделать. Но для того, чтобы он исцелил, они приложили усилия. А теперь представьте себе, в этом доме сидят все здоровые люди. Они не больные, все. Приходят эти четыре человека, приносят этого жалкого, несчастного, больного человека. Он даже сам двигать не может ни рукой, ни ногой, он расслабленный. И никому никакого дела нету до него. Они заняли лучшие места, они сидят тут. Так у кого вера была? У этой публики, у этого общества была вера? Они же его, они не пустили этого человека. Где же их вера, если человек, который в действительности больной, нуждается в исцелении, все, а они здоровые сидят, и они не могут подвинуться или уступить место, чтобы можно было этого человека поднести к ногам Иисуса Христа. Братья и сестры, вы помните притчу о добром самарянине? В чем заключалась вера священника? В чем заключалась вера левита? А теперь посмотрите на третью личность. Он сошел с осла, он раны перевязал, он смазал маслом, он посадил на осла, он завез гостиницу, он заплатил еще наперед. И если что лишнее потратишь, я тебе заплачу. Так, дорогие мои, в ком вера была? В этих двоих или в этого самарянина была вера? Вот что мы понимаем. Господь видит веру, понимаете? Господь, надо мной, чтобы приходящий к Нему веровал. Вот оно что. А теперь вопрос о ближнем. То есть для самарянина не было вопроса, кто мой ближний. Этот спрашивает у Христа, а кто мой ближний, скажи. А для самарянина не было. Так вот, дорогие мои, теперь этот, что Господь наш увидел? Господь Иисус Христос увидел веру. И заметьте, конечно, здесь можно развивать мысли и развивать мысли. Это очень важно о том, что, скажем, как хорошо, что этот больной человек, он имел таких верных, преданных друзей, которые, у которых было полное единство, взаимопонимание и все. Вот что Господь, заметьте, Господь же не ошибается. Господь здесь говорит, видя веру их, то есть вера была и у одного, и у второго, и у третьего, и у четвертого, и в лежащего. Этого расслабленного, у него была вера. И вот он говорит, прощаются тебе грехи твои. Второе, на что я обращаю внимание, он читает мысли нечестивых людей. Первое, то, что он видит мысли и знает веру приходящих к нему верующих людей. Но не только. Он читает мысли. Он видит. Наша вера, наша верность, наша дружба, наше сочувствие, наше сострадание всегда выражается в делах, поступках и действиях. Вы помните, я вам когда-то рассказывал о том, что когда мы приехали в Америку, и я попался на этот крючок такой, я ж не знал. И знаете, когда встречаешься с кем-то, говорит, ну, how are you? Как дела? И я думаю, ух ты, интересуй, я только приехал, еще я и не знаю этих людей, они такие, знаете, спрашивают, как дела. И я начинаю рассказывать, как дела. И я смотрю, я начинаю рассказывать, они поворачиваются и уходят. То есть их абсолютно не интересуют мои дела. Это вид приветствия. Как дела? Ну, хорошо, все. И пошел дальше. Так вот, дорогие мои, вот это вот, оно проникло в христианство дальше. Нас абсолютно не интересует, как дела. Вот. Это нам совсем, это надо спросить, потому что это выражение приветствия, вот, спросить и все. Так вот, я хочу сказать, дорогие мои, что наша дружба и наше христианство, наша верность друг другу, наша верность Господу, она всегда выражается в делах, в поступках и в действиях. Это не просто слова, как дела. Вот оно что. Поэтому никто из тех, кто находился в этом доме, этой веры не имел. Абсолютно не имел. То есть, хотя это были люди верующие, они верили в Бога, да. Их нельзя назвать атеистами. Но верить в то, что эта личность, которая перед ними стоит и которая изъясняет им Слово Божие, верить в то, что это Бог воплотивший, у них не было этой веры. Абсолютно ни у кого. Иначе, если бы они верили, то они бы пропустили бы этого человека. Они бы пропустили туда, потому что он нуждался. И потому их действия, дорогие мои, то есть действия этих четырех, это не плод фантазии, дорогие мои. Абсолютно нет. Вы знаете, очень многие богословы на этой почве, ну, целые там фантазии придумывают. Я даже удивляюсь, насколько у них широкий кругозор в этом вопросе. Но это не был плод фантазии, милые, это была реальность, это была вера. Они стремились к этому, они шли к нему с верой. Вот оно что. Для нас, дорогие мои, этот текст сегодня должен быть материальным, ценным материалом для размышления. Прежде всего, они нуждались в прощении грехов, эти люди. Так вот, слова Иисуса Христа, посмотрите, видя веру их, Он говорит: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Интересно вот что, почему Христос не исцелил сразу, а потом, когда исцелил, тогда сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Вы не думали об этом? Почему? Так вот, дорогие мои, Христос подчеркивает, Он читает мысли нечестивых людей, и в этом проявляется Его божество. Он знает, что у них нету веры. Он знает, что они пришли сюда, чтобы уловить Его в слове. И Господь через Марка прежде всего показывает божество Иисуса Христа. Его цель – Он пришел взыскать и спасти погибших. Он пришел освободить не просто от болезней, а Он пришел освободить от греха людей, сделать их свободными. Помните, если Сын освободит, то истинно свободны будете от греха. И Он делает взаимосвязь, Он связывает грех и болезнь. Если бы человечество не впало в грех, то и болезней бы не было бы на земле, если бы Адам с Евой не согрешили. Поэтому болезни на земле – это есть результат греха. Может быть, не лично каждого, но чьего-то. Но, тем не менее, это есть результат падения человечества. Так вот, Господь говорит, это приговор словам Христа. Он говорит: прощаются тебе грехи твои. А они делают вывод: богохульствует. Вот оно что. Почему они так сказали? Хорошо, если Христос имеет власть прощать грехи, тогда Он Бог, так? Надо делать вывод. Хорошо, этот вопрос актуален и сегодня. Почему многие люди, даже называясь христианами, они не могут назвать Иисуса Христа Богом? Хорошо, а если Он прощает ваши грехи, то кто Он? Бог. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Вот оно что. То есть, заметьте, что эти люди видели чудеса Иисуса Христа, и их не смущала власть и сила над болезнями, над бесами, там и над другими. Все. Они этим не смущались. Но заметьте, что антагонизм возник не на почве этого. Проблема была теологического характера. Вот в чем проблема. Разве Бог может вот так поступать? Разве Бог может быть вот таким, как вот эта личность? Мы же знаем Его. И заметьте, только один Марк пишет, что эти люди говорили: «Он плотник». Другие евангелисты говорят: «Он сын плотника». А Марк подчеркивает эту характеристику, что это антагонизм настолько возник, что они говорят: «Он плотник». Что он выдает себя? Вот оно, это проблема теологического характера. Если бы он был пророк, он знал бы, какая женщина к нему прикасается, помните? Даже на пророка он не тянул в их глазах. Смотрите, когда он зашел к Закхею, эта толпа пришла в возмущение, говорит: что это такое? Он зашел к грешному человеку. Но в чем проявляется божественность Иисуса Христа? Посмотрите, как Господь отвечает: «Ныне пришло спасение дому сему», и в подтверждение Его божества, что Он в действительности Бог во плоти, вдруг выходит за Ним Закхей и провозглашает: «Кому был, кому обидел, воздам четверо, половину имения раздам нищим». Что это? Это подтверждение Его божественности. Бог освободил Закхея, Он сделал его свободными. Грех теперь не имеет над ним власти. Раньше он греб, дурил, обманывал, воровал это все. А теперь, когда Господь освободил его от этого, он теперь избавляется. Вот оно что, дорогие мои. И Господь говорит: прощаются тебе грехи твои. То есть он приводит их в чувство. А они уже, смотри, как ежики сразу: кто это может прощать грехи? И третье, божественность Иисуса Христа проявляется в нераздельности Его слова и Его дела. Никогда вы нигде не найдете в Библии, чтобы слова Господа и дела Господа где-то противоречили, не стыковались. Такого вы не найдете. Так вот, кто может прощать? Хорошо, Господь говорит, вы можете логически рассуждать. Вот почему Он не сразу исцелил, а сразу освободил его от греха. И Он говорит: хорошо, вы можете логически рассуждать. Хорошо, давайте мы порассуждаем сейчас. Что легче сказать? Прощаются тебе грехи твои. Сегодня это повторяют тысячи, когда приходят исповедоваться и тому подобное. Выслушал исповедание, и так объявляется: итак, прощаются тебе грехи твои. Кто может прощать? Кого Бог уполномочил прощать грехи? Хорошо, но если ты можешь прощать грехи, то чем ты аргументируешь, что твои грехи прощены? Сегодня многие люди доказывают: мне лично являлся Христос. Хорошо, попробуйте вы доказать или опровергнуть то, что вам говорят. Или же, скажем, люди заявляют во всеуслышание: я был восхищен, и начинает там писать на страницах газет или еще вот эти свои басни, как он был на небе, и говорит все. Хорошо, чем вы можете доказать или опровергнуть? Так вот, только один Господь мог доказать, и Он доказывает свое божество. И так Он говорит, что легче сказать? Да, вы можете говорить все, что угодно, плести, там, рассказывать, где вы были, вам являлся Христос там, или кто еще, хорошо. Но доказательство должно быть. И Христос доказывает, и Он говорит: да, прощаются тебе грехи твои, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать на земле грехи. И говорит расслабленному: вы хотите удостовериться? Вот мой аргумент. Встань, возьми постель твою и иди. И в тот час есть доказательство божественности. Слово Господа никогда не расходилось с Его действиями. Это мы видим с первой страницы Библии. Сказал Господь, да будет свет, стал свет. Сказал Господь, да произрастит земля, и сделалось. Сказал Господь, да произведет вода, и сделалось так. Никогда слово Его не расходилось. Помните, пророк Исаия говорит, Господь через Исаию говорит: ибо слово мое никогда не бывает тщетным. Оно совершает то, к чему оно предназначено. И поэтому, когда люди заявляют, вот эти вот заявления делают, Я был, я то, и все хорошо. Чем ты аргументируешь? Как ты был обманщик, так и остался. Твоя жизнь не изменилась. Абсолютно. Как ты был до этого откровения, таков ты и теперь, такой же точно. Твоя жизнь абсолютно не изменилась. Представьте себе, человек заявляет, что он был на небе, что он там ходил и то прочее, и все. И он теперь всем рассказывает, продает свои эти книги. Но если ты видел всю эту красоту, как ты говоришь, чего ж ты держишься за это земное? Чего ж ты гребешь его и гребешь, и гребешь, если ты, Бог тебе показал такие откровения, и все, и ты увидел красоту Царствия Небесного, да раздай это все нищим, мы тогда поверим, да, в действительности ты видел. А Закхей ничего не видел, абсолютно. Он только увидел, что пришел Божий Сын, и он с ним повстречался. И когда Закхея освободил Бог от греха, смотрите, он выходит и говорит, отдам нищим половину, кого обидел, воздам четверо. То есть, есть аргумент у Закхея, он доказал, что он свободен человек. Вот аргумент вам. Поэтому не слушайте этих сказочников, потому что они как были, так и остаются такими же людьми. Никакой перемены нету в их жизни абсолютно, но когда Бог говорит, прощается тебе, тогда есть перемена. И мы видим миллионы таких людей, мы видим в день Пятидесятницы 3000 получили свободу от грехов, через несколько там времени 5000 получили. И Господь ежедневно прилагает спасаемых к церкви. Почему? Потому что кто во Христе, тот новая тварь. Вот наш аргумент. Новая жизнь, не слова, не философия, даже не другие никакие вещи, но сила Божьего Слова, она нашу жизнь изменяет, она делает из воров, делает честных людей, она из разбойников, его слово делает самыми смиренными людьми, она из наркоманов делает самыми трезвенными людьми. Вот что делает Слово Божие. То есть, в действительности, он доказывает о том, что он Бог, он может это сделать. Никто из людей этого не делает. Вот сущность этого описания, дорогие мои. Можно многие другие вещи отсюда и размышлять. И это тоже Слово Божие. Оно тоже имеет очень важную значимость. Но самое главное, что хочет Марк показать сейчас нам, что Иисус Христос есть Бог. И Его Слово никогда не расходится с делом. Если Он сказал, это так, оно истинно и есть. И истина Божьего Слова – вот что вводит в ярость людей безбожных. Даже воскресение, которое сделал Господь Иисус Христос, привело их в ярость, и они собрались не для того, чтобы покаяться перед Ним, а помните, после того, когда Лазаря Бог воскресил, они собрались для какой цели? Убить Иисуса Христа. Вот оно что, это конфронтация, это непримиримость. Вы знаете, я сегодня прочитал тоже одного такого наподобие богослова, который пишет, что современная церковь – это не церковь, если она не вникает в насущные проблемы общества, если она не заботится там или материальным обеспечением, если она не вникает в политику. Даже более того, если она не занимается экологией, вот то, что недавно мы слышали, потепление всемирное, оказывается, церковь должна этим тоже заниматься. В этом случае, он говорит, церковь тогда будет пользоваться авторитетом у людей. Вы представляете, Христос бы пришел и занимался экологией, или животным миром, вот, или растительным миром. Нет, Христос пришел для того, чтобы освободить людей от греха, сделать их свободными. Если вы будете это проповедовать, вы никогда не будете популярными в этом мире. Вы всегда будете встречать оппозицию. Вы будете всегда встречать ненависть. потому что это божественная цель. Это та цель, которая присуща Христу, это та цель, которая присуща всем последователям, истинным последователям Господа Иисуса Христа. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, слава и хвала Тебе, Спасителю нашему, Богу нашему, за Твое воплощение, за Твое спасение, которое Ты принес на эту грешную землю. Господи, поистине, Ему нету цены, это бесценный дар, дар Твоей любви, Господи, который совершенно ни с чем не сопоставим, Господи. И Ты пришел освободить нас не просто от болезни, Ты пришел освободить наши души от греха, и Ты даровал нам истинную свободу. Слава Тебе, Господи, слава, слава Тебе. И Ты, Господи, предлагаю сегодня, говори, чтобы мы стояли в этой свободе и не подвергались больше игу греха, который уже не имеет больше над нами власти. Он только стремится соблазнять нас, избивать с истинного пути. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, помоги нам быть теми людьми, кем мы должны быть по Твоему чудному замыслу, Господи, чтобы нашим свидетельством Твоего славного учения была прежде всего наша обновленная жизнь, руководимая, подчиненная всецело Тебе. Благослови эти имена, которые я прочитал. Ты, Господи, знаешь их проблемы, их переживания, Господи, и физические, и духовные. Все в Твоей власти, Господи, все в Твоей силе, в Твоем суверенитете. А поэтому я приношу на руках молитвы всех их пред престолом благодати, и прошу Тебя, чтобы Ты вышел навстречу и помог и больным, и ослабевшим, и упавшим, Господи. Ты можешь это сделать. Ты можешь обуздать любого грешника, тем более тинейджера. Я прошу Тебя сделать это ради имени Своего Святого. Услышь нас, благослови предстоящую спевку. Я все это прошу во имя Иисуса Христа. И благодать Господа нашего Иисуса Христа – и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.